Голливудом.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Два фестиваля – «Кинотавр» и «Московский кинофестиваль» – делают июнь главным кинематографическим месяцем в России. Но разговор с кинокритиком Андреем Плаховым мы начнем не с обсуждения новых картин и фестивальных программ, а с забот и тревог российских кинематографистов. Судя по тем дискуссиям, которые велись, в частности, на «Кинотавре», тревоги связаны с финансовыми проблемами, с реформой системы финансирования кинопроизводства. Андрей, в чем эта реформа состоит и почему она вызывает тревогу?
Если сказать очень кратко, то реформа состоит в том, что если раньше те, кто подавал свои проекты в Министерство культуры, были более или менее в равном положении, то есть каждый мог подать свой проект в Министерство культуры, и некий экспертный совет на основе там системы лотов говорил свое добро или нет этому проекту, и таким образом развивался кинематограф. Конечно, в этой системе было очень много неясных моментов и черных дыр, прямо скажем. Многие обвиняют эту систему в том, что она была коррумпированной, и именно из-за этого появлялись никому не нужные фильмы, которые не имели ни коммерческого успеха, ни доставляли славу российскому кино на международной арене в качестве фестивальных хитов. Действительно, так оно и было, и тем не менее кинопроцесс каким-то образом шел и развивался до того момента, пока не грянул экономический кризис. Я думаю, что экономический кризис был первым моментом, который повлиял на дальнейшую судьбу российского кино. Вторым моментом был раскол в Союзе кинематографистов, который тоже очень существенно повлиял на общую ситуацию негативным образом. И, наконец, различного рода интриги ведущих продюсеров и производственных компаний, которые хотели получить режим наибольшего благоприятствования для своей дальнейшей работы. То есть иметь как бы гарантированное финансирование. Не каждый раз подавать на новые проекты, просить у государства денег. А иногда следовал отказ даже таким серьезным продюсерам, как Сергей Сельянов, предположим, или Игорь Толстунов, с очень интересными фильмами, например, фильм «Валерия Гай Германики», «Все умрут, а я останусь» и ряд других. Безусловно, в этой системе были свои сбои и были очень негативные стороны. Но, тем не менее, повторяю, она функционировала, а сейчас вообще непонятно, что будет дальше, потому что эта система прекратила свое существование. Фактически, основная часть денег теперь перекочевала из Министерства культуры в специально созданный фонд поддержки национальной кинематографии. Этим фондом руководит Сергей Толстиков, новый человек для кино. И 8 компаний были выделены на основе некоего внутреннего тендера, рейтинга, трудно сказать, что это точно было, но на основе неких параметров были выделены 8 крупнейших и наиболее, по мнению тех, кто выбирал, перспективных коммерческих компаний, которые должны делать как бы основной мейнстрим российского кино, производить. Что касается вот артхаусного кино, фестивального кино или кино авторского, то оно вообще осталось за бортом всей этой системы. И сейчас совершенно непонятно, кто будет им заниматься и каким образом оно будет дальше существовать. Между тем, за эти годы возникла российская новая волна режиссерская, продюсерская, актерская, операторская. То есть возникло новое поколение кинематографистов, которые способны делать интересное, талантливое кино, вполне конкурентоспособное, в том числе и на международной арене, по крайней мере, на фестивалях. Кино авторское. Вот сегодня его судьба волнует нас, критиков и вообще людей кинематографа в первую очередь.
Ну, Андрей, здесь есть одно обстоятельство, которое все-таки не стоит упускать из виду. Далеко не все кинематографисты рассчитывают на государственные деньги. Если говорить об артхаусе, то вот в этом году, вы знаете, в конкурсе замечательного Роттердамского фестиваля России была представлена фильмом «Мама», который был снят на средства их создателей Елены и Николая Ренарты. Очень скромные средства, всего за 10 тысяч долларов. Светлана Баскова, которая много лет вообще работает вне студийной системы, сейчас закончила новый фильм «За Маркс», он называется. Ну, боюсь ошибиться, но думаю, что Александр Сокуров не очень интересуется бюджетными деньгами, а это, наверное, главный российский артхаусный режиссер. Его и японцы финансируют, и французы тоже, и многие другие. Но мы знаем совсем радикальные варианты, скажем, Артура Аристокесян, который не снимает, потому что не может работать по капиталистическим правилам. Ну, в общем, не хотелось бы, чтобы создалось впечатление у наших слушателей, что все кинематографисты сидят и ждут подачи от государства, как это было в советские времена, от Министерства культуры или вот из этого нового фонда, верно?
С одной стороны, это, конечно, так, но те примеры, которые вы привели, они как бы подтверждают эту точку зрения, в то же время, ну, в каком-то смысле оспаривают ее, потому что, ну, предположим, фильм «Мама». Действительно, это интересный опыт, но мы знаем, что такие случаи бывают и в Америке, когда вот гениальные режиссеры, как, скажем, Родригес, сделали там за $15,000 кино, которое становилось культовым, которое становилось необычайно востребуемым в определенном реале. То есть талант, он, конечно, пробивает систему, любую систему, и всегда находятся какие-то бреши в этой системе, и возможно сделать кино вообще вне системы. Собственно, вот пафос того, что я говорю, состоит в том, что необходима некая ниша для независимого кино. Но дело все в том, что в России делать независимое кино чрезвычайно трудно. Вы не случайно упомянули Аристокесяна, который многие годы не может сделать ни одного фильма именно по этой причине. Даже Сокуров, режиссер, обладающий колоссальным международным авторитетом, именем и так далее, все равно, когда он обращается к такому проекту, как «Фауст», например, сейчас, он вынужден искать деньги у государства. Именно потому, что это дорогой проект, и потому, что без этих денег ему не совладать с бюджетом. И так далее. То есть, эта проблема очень непроста, и в любом случае понятно, что если у государства есть какие-то солидные деньги, солидные средства, то все-таки хотелось бы, чтобы они шли на производство не бессмысленных фильмов или не на поддержку коммерческих проектов, которые и без того все-таки коммерческие и могут себя в какой-то степени окупать, а на поддержку именно вот этого авторского и независимого кино. Я понимаю, что понятие независимости здесь относительно. Оно в какой-то степени зависит от государства, но в последние вот 10 лет, несмотря на то, что многие говорили, что у нас цензура как бы там возрождается в каких-то формах и так далее, тем не менее, это кино существовало довольно успешно, и оно все-таки действительно в какой-то степени было независимым.
Андрей, а как был снят фильм, о котором сейчас много спорят, и спорили, кстати, на Кинотавре, вот в рамках тех дискуссий, о которых мы говорили, это «Счастье мое» Сергея Лозницы. Он ведь вообще снят на украинские деньги, если я не ошибаюсь, да?
Совершенно верно. Дело в том, что Сергей Лозница, автор этого фильма, человек абсолютно космополитичный, он родился в Белоруссии, частично живет или жил на Украине и в Германии. У него немецкое и украинское гражданство, насколько мне известно, к России, собственно говоря, он имеет косвенное отношение. Но он человек русскоязычной культуры, как он всегда подчеркивает, российской культуры в широком смысле этого слова. Большинство его документальных фильмов, снискавших много призов и признания в мире, сняты в России, в российской глубинке, которую он очень хорошо знает. Когда он задумал свой фильм «Счастье мое», ему было очень трудно найти финансирование, где бы то ни было. Такие радикальные проекты вообще всегда трудно находят своих финансистов. Прошло, по-моему, 5 лет, пока все-таки деньги нашлись, в основном в Германии и на Украине, по-моему, еще в Голландии небольшая часть. Он обращался к российским продюсерам со своим сценарием, но никто из них не решился вложиться даже небольшими средствами в этот проект, что само по себе показательно. Потому что этот фильм действительно радикальный, действительно показывает российскую глубинку, это именно она, хотя снята на Украине, в весьма неприглядном виде, что и в общем соответствующем реальности в основном, хотя это, конечно, в какой-то степени сгущение и гротеск. Эта картина вызвала при своем появлении очень много споров и на Каннском фестивале, и на Кинотавре. И даже внутри жюри Кинотавра, хотя жюри присудило ему приз за режиссуру, а гильдия критиков присудила свой приз, и некоторые критики даже говорили о том, что этот фильм в свое время займет такое место в истории кино, как «Жестяной барабан» Шлендорфа или «20 век» Бертолуччи. Может быть, это было преувеличение. Но в любом случае, картина неординарная, очень интересная и действительно спорная. Но то, что она появилась, это очень важно, но то, что она появилась не в России, без участия российских финансистов, это, конечно, жаль.
Ну, возвращаясь к финансированию, мне кажется, здесь есть большая надежда, надежда на новые технологии, которые делают съемочный процесс довольно дешевым. Но вы знаете, что гениальный Сайрус Фридж снял полнометражный фильм на свой мобильный телефон и говорил, что это идеальное средство. Одно только есть неудобство, что он перестает снимать, когда кто-то ему звонит. Кино становится дешевле, и вовсе не обязательно тратить десятки миллионов долларов, ну вот как сделал это сейчас Никита Михалков.
Совершенно верно. И, кстати говоря, на Кинотавре был один такой фильм, который тоже снят вот на подобной технике, фактически на такую модифицированную фотокамеру. Это фильм режиссеров Александра Лунгина, сын Павла Лунгина и Осипяна, который называется «Явление природы». Довольно неожиданная, любопытная картина, которая стоила, конечно, недорого. Действие, которое происходит целиком, как говорит название, на лоне природы. И очень интересно использованы возможности вот этой новой мобильной техники. Я думаю, что за такими фильмами, конечно, тоже будущее есть.
Вот сейчас была опубликована удручающая статистика. В России смотрят артхаусное кино в 42 раза меньше, чем в Испании, в 30 раз меньше, чем в Норвегии, в 6 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. Я не знаю, как это объяснить, но сначала я подумал, что, может быть, дело в том, что пиратство процветает и все скачивает в интернете, но, видимо, все-таки не в этом или не только в этом дело, потому что по просмотрам массового коммерческого кино Россия заняла в группе из 14 стран почетное 3-е место, уступив лишь Соединенным Штатам и Германии. Вот почему такой разрыв, почему такие цифры? У вас есть какой-то комментарий, какие-то соображения?
Да, и главное из этих соображений состоит в том, что, мне кажется, на протяжении последних 10 или даже больше лет делалось все для того, чтобы отучить публику, зрителей смотреть артхаусное и авторское кино, а все больше приучать его к коммерческому зрелищу, к зрелищу, ну, обеспеченному рекламой, обеспеченному пиаром и, так сказать, не несущему в себе ничего, кроме вот этой вот, прежде всего, такой сиюминутной рекламной составляющей. И, к сожалению, большая часть молодежи, молодых зрителей клюнула на эту приманку, и мы даже гордились отчасти тем, что вот российские коммерческие фильмы сейчас успешны, что они бьют американские фильмы иногда в прокате. А в сущности, какая разница, российские это или американские фильмы, если они ничего не дают ни уму, ни сердцу, и, в общем-то, держат публику на уровне, вот как написано в романе «Идова кофемолка», человечество осталось в 5-м классе. Вот такое впечатление, что действительно уровень пятиклассника ничуть не выше, это уровень среднего российского кинозрителя, так называемого продвинутого, подчеркиваю. Я не говорю сейчас о тех, кто вообще не ходит в кино или кто представляет еще как бы такой советский, архаичный телезритель. Я говорю о новом, современном, продвинутом кинозрителе. Между тем, еще некоторое время назад можно было видеть в Москве, в Петербурге, и сейчас еще это не совсем иссякло, что существует некая киноманская среда, которая хочет смотреть, ну, именно вот такое вот современное, новое, часто даже экспериментальное кино, то есть открыто каким-то новым формам и совершенно не зацикливается на мейнстриме. Но если раньше был музей кино, который эти зрители воспитывали, если раньше были кинотеатры, которые все-таки это кино показывали в той или иной степени, сейчас ниша для такого рода кинематографа все время сужается. Конечно, есть еще какие-то попытки, и даже открываются иногда новые кинотеатры с такого рода программами, но этого явно недостаточно, потому что публика уже переориентирована вот на это коммерческое кино, и требуется очень много усилий для того, чтобы Россия вышла хотя бы на уровень Норвегии, я имею в виду даже в абсолютном исчислении зрителей, потому что когда вот мы считаем, сколько зрителей в принципе хотят или готовы посмотреть какой-нибудь интереснейший артхаусный фильм, неважно, российский, там, Звягинцева, или фильм Альмодовара, или еще какой-то, оказывается, что это просто ничтожное количество, которое измеряется в десятках тысяч, не более того. И это очень обидно, что Россия, страна с такими потенциальными интеллектуальными возможностями, оказалась на таком низком уровне.
О том, как сложно снимать и показывать некоммерческое кино в России, мы говорили с Андреем Плаховым. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. Но не все так плохо. Несмотря на кризис, несмотря на пиратство, несмотря на то, что у артхаусных картин невелика аудитория, находятся прокатчики, которые готовы идти на риск и показывать авторское кино в России. Более того, зачастую на российские экраны такие фильмы выходят раньше, чем в других странах. Каннский кинофестиваль закончился месяц назад, а практически все значительные его ленты куплены российскими дистрибьюторами и в ближайшее время выйдут в прокат. О некоторых картинах, которые скоро появятся на экранах, подготовил рассказ кинокритик Борис Нелепо. И начать разговор мы договорились с последнего фильма Жана-Люка Годара «Социализм». Очень кстати вспомнить о социализме в разговоре о том, как финансируется кинопроизводство в России. Борис, добрый день. Я знаю, что на вас картина произвела большое впечатление.
На Каннском фестивале Годар в своих лучших традициях эпатировал публику. Сначала выложил в интернете картину целиком на ускоренной перемотке. Затем отказался приехать в Канны, отделавшись непонятной запиской, в которой сослался на некие проблемы греческого типа. И приложил к ней портрет японского классика Исудзиру Одзу. Английские субтитры подготовил на так называемом английском «Наваха», упрощенном языке индейцев, на котором остались только ключевые слова из диалогов фильма. Впрочем, столь экстравагантное поведение оказалось созвучно картине. Фильм «Социализм» — это аудиовизуальная симфония, в которой режиссер окончательно отказывается от классического повествования, остатки которого все равно присутствовали даже в его недавних картинах, снятых в нулевые годы «Хвала любви» и «Наша музыка». Переводчица фильма на русский язык, кинокритик Инна Кушнарева, сравнила в своем блоге картину с авангардной музыкой, которая сочетает шумы, обрывки текстов и чужие музыкальные фразы. Социализм действительно построен как коллаж. Годар мешает свои изображения, снятые на самые разные носители, в том числе и простой цифровой фотоаппарат, с кадрами из самых разных картин, от «Средиземноморья» Жана Даниэля Поле и последней картины Антониони «Взгляд Микеланджело» до документальных хроник, снятых Романом Карменом. При этом фильм четко структурирован. Он разбит на три части. Действие первой, под названием «Такие вот вещи», происходит на круизном лайнере, на котором путешествует множество удивительных персонажей. По палубе прогуливается с гитарой певица Патти Смит. В кадре появляется философ Ален Бадью. А затем возникает даже русская женщина, майор Каменская, которая разыскивает пропавшие сокровища. Вторая новелла под названием «Кувадис Европа» камерная. Ее действие происходит на небольшой бензоколонке, где дети читают Бальзака и не могут найти общий язык со своими родителями. И, наконец, следует своеобразный эпилог «Наше человечество». Это финальный коллаж, отчасти похожий на главу «Ад» из годаровской нашей музыки. Фильм с очень большим трудом поддается описанию и анализу, но им можно и нужно наслаждаться интуитивно. Годар снимает очень красивые сцены и кадры, мастерски их монтирует. Фильм «Социализм» длится чуть дольше, чем другие работы Годара. Обычно он укладывается ровно в полтора часа, и при этом производит совершенно завораживающее впечатление. Поразил он редакцию моего любимого французского сайта «Индепенденция», который основали бывшие авторы журнала «Кае дю Синема». Они поставили фильму наивысший балл, второй раз за год существования сайта. Последний титр фильма – остроумная «No Comment», отсылающая к репортажам канала Евроньюз. Тем не менее, картина допускает и даже требует анализа, близкого к тексту, который позволяет лучше понять взаимосвязь мотивов, возникающих по ходу развития сюжета. Попытку такого внимательного прочтения специально для «Индепенденции» предприняли Артюр Масс и Марсель Пизани. С переводом их статьи можно ознакомиться на портале Keynote.info, где она опубликована в переводе Инны Кушнаревой. А мы же приведем отрывок из небольшого эссе Жени Уранди, также автор «Индепенденции», написанного по горячим следам на Каннском фестивале.
В фильме Годара больше всего поражает непринужденность, почти безграничная способность его вымыслов устремляться, куда им вздумается. На корабль в Средиземном море, на экран регионального канала «Франс Труа». Или же находить место, где они могут обосноваться, на бензозаправке, которая может одновременно оказаться фермой по разведению лам и мастерской художника. Нарисованный Годаром портрет неутешителен. Его холодное и равнодушное море сосредоточило в себе все места, к которым устремлялся Годар – Неаполь, Барселона, Алжир. Это глубоко антитоталитарный фильм, точнее, фильм, стремящийся к нетоталитарной тотальности. Не без иронии – социализм.
Борис, я знаю, что фильм, получивший золотую пальмовую ветвь, «Дядюшка Бунми», который помнил свои прошлые жизни, выйдет в российский прокат осенью, и фильм о людях и богах Ксавье Бува, удостоенный в Каннах Гран-при, тоже куплен российскими дистрибьюторами, и вы его уже посмотрели.
Да, на мой взгляд, это замечательная картина. Она рассказывает о монастыре, расположенном в Алжире. Действие фильма происходит в середине 90-х, когда обостряется ситуация с местными религиозными фундаменталистами, которые убивают иностранцев и требуют того, чтобы они уехали из страны. 8 монахов должны принять решение, покинуть монастырь или остаться. Фильм основан на реальных событиях. Монахи отказались от помощи военных, полиции, были похищены и убиты. Бува отказывается от прямой реконструкции этих событий. Его инсценировка получается скорее театрализованной. К тому же на главные роли он взял очень известных французских актеров. Настоятеля монастыря играет Ламбер Вильсон, а монастырского врача Мишель Вансдаль. Бува показывает повседневный быт героев, их общие собрания, на которых они пытаются принять совместное решение. В самом начале многие колеблются и голосуют за то, чтобы поскорее покинуть родные стены. Но чем более опасной и недоброжелательной становится обстановка, тем больше герои укрепляются в своем решении остаться. Приведу отрывок из заметок Жени Ранди для сайта «Индепенденция».
Тема фильма – зависимость, потому что речь идет именно о ней. Зависимости деревни от монашеской общины, зависимости семи членов этой общины от того, кого они избрали своим настоятелем.
и зависимости настоятеля от тех, кто его избрал, зависимости всех от идеи, от веры, и зависимости веры от ее положительного применения. Бувуа удивляет прямолинейностью и глубиной проработки темы, прямолинейностью, фронтальностью благодаря связи мелкого факта из хроники с мифом. Монахи в своем мученичестве переживают заново этапы жизни Христа и апостолов. Глубиной, потому что этот мученик, которого монахи знают и которому подражают целыми днями, сразу превращается в незнакомца. Христос постоянно присутствует в форме книги, слова, молитвы, обещания вечной жизни, которая теперь приходит к ним в ином свете, непредсказуемом и неверном свете жизни, пережитого опыта смертельной угрозы.
И еще один каннский фильм, о котором мы уже рассказывали, это «Поэзия» корейского режиссера Ли Чандона. Он выходит в российский прокат, я его собираюсь смотреть на Карловарском фестивале, а вы, Борис, уже видели на московском.
Судя по отзывам в российской прессе, в Каннах картину Ли Чандона приняли очень тепло. Это история немолодой женщины, столкнувшейся с болезнью Альцгеймера. Она записывается в местный поэтический кружок, потому что мечтает сочинить хотя бы одно стихотворение. Из ее жизни поэзия давно ушла. Она воспитывает одна своего внука, брошенного матерью, на те гроши, которые она зарабатывает на работе сиделкой у полупарализованного больного. Внук вместе с 5 своими друзьями на протяжении полугода насиловал школьную одноклассницу, которая покончила с собой. Родители теперь собираются откупиться от ее родственников, чтобы спасти своих детей, но им требуется очень большая сумма, собрать которую немолодой женщине очень трудно. Ли Чандон – чрезвычайно востребованный фестивальный режиссер, никогда не остающийся без наград. Про него еще часто вспоминают, что он в прошлом министр культуры, и при этом снимает совершенно нехарактерное для бывшего чиновника кино. Мне с этим согласиться очень сложно, поскольку, на мой взгляд, он как раз представляет почти что пародийное направление в артхаусном кинематографе. Он категорически не умеет снимать про обычных людей. Все его истории всегда чрезмерны. «Оазис» рассказывал о любви молодого человека и девушки, больной церебральным параличом. В «Тайном сиянии», его предыдущей картине, у несчастной женщины убивали ее ребенка, и она оставалась один на один с недружелюбным городом. А в одной только поэзии сразу и Альцгеймер, и групповое изнасилование, повлекшее самоубийство, и даже секс главной героини с обездвиженным стариком, за которым она ухаживает. Справедливости ради стоит сказать, что в поэзии совсем нет истерики, свойственной предыдущим картинам режиссера. Это просто очень долгое и монотонное повествовательное кино, тщательно следующее всем необходимым фестивальным клише. Любопытно, что поэзия части перекликается с другим фестивальным хитом, драматическим детективом «Мать» Бон Джун Хо, но сравнение явно не в пользу Ли Чандона. Впрочем, и в этой картине присутствуют действительно замечательные актерские работы, которые хоть как-то исправляют ситуацию. Оттого особенно удивительно, что приз картине достался не за лучшую женскую роль, которую она, конечно, заслуживала бы, а за несуразный сценарий.
Спасибо, Борис. О некоторых фильмах, которые скоро выйдут в российский прокат, рассказывал кинокритик Борис Нелепо. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» о последней книге петербургского поэта Елены Шварц. Сразу после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оригинальную программу инновационного визита президента